Говорит Трансмировое радио. В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
Добрый вечер, друзья! У микрофона Лилия Погорелая. После недавней передачи о прощении к нам в студию поступило много звонков. Одни слушатели благодарили за ободрение, другие просили выслать распечатку. Но один человек просто плакал в трубку и говорил о том, что прощать трудно, особенно насмешки и измену. Никто не говорит, что это легко, но это возможно с Богом. Лишь Он может дать силу прощать, и лишь Он может наполнить наше сердце миром и благодаря прощению дать новую жизнь. Об этом наша сегодняшняя радиопостановка по рассказу Елены Чепилки «Я тебя прощаю». Горный ручей пел свою быструю бесконечную песню. Алексей сидел на огромном гладком камне возле самого ручья и, казалось, не замечал ничего вокруг. В слегка дрожащих от усталости или волнения руках путник держал небольшую любительскую фотографию, на которой был изображен худенький, темноглазый мальчуган лет 8. Он смотрел на фотографию, и губы его что-то едва слышно шептали. Горный ветерок несмело подхватывал обрывки его слов.
«Господи, мой сын, как я мог?»
Алексей расслабил темный галстук, расстегнул рубашку и зачерпнул из пробегающего ручья кристальной студеной воды. Молодой мужчина жадно пил, потом долго умывался, смывая слезы. Потом встал, поднялся повыше, к высоким задумчивым деревьям, и устало прилег на траву, закрыл глаза, запрокинув за голову руки. Нет, он не спал. Он думал и вспоминал, в который раз пересматривая свою прошедшую жизнь. Как же нелепо и странно складывается иногда жизнь у людей, и нельзя потом ничего вернуть и исправить. Наверное, поэтому люди ищут такие вот уединенные места, чтобы разобраться в себе, пройти по нелегким дорогам памяти и, погрустив, помолившись, идти дальше. А память влекла Алексея в далекую беззаботную юность, где обычно и совершаются самые серьезные ошибки, за которые потом приходится расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Алёшка получил тогда диплом инженера и приехал в небольшой южный городок на практику. Родители сделали все возможное, чтобы единственный сын попал именно сюда.
«Будешь жить как на курорте».
Избалованный, самоуверенный парень был счастлив покинуть родительский дом. Жизнь манила его своей новизной. Он мечтал о новых друзьях, о большой любви. Южный город встретил Алёшу приветливо. На работе молодому специалисту выделили маленькую однокомнатную квартиру. Пусть не в центре города, но зато со всеми удобствами. Алёшкина зарплата была вполне приличной, да и родители каждый месяц баловали сынка денежными переводами. В общем, Алексей ни в чем себе не отказывал. Быстро появились новые друзья, с которыми ходил по барам, ресторанам и дискотекам. Иногда, вспомнив о том, что ему пытались привить дома, он посещал музеи, библиотеку, бывал в театре. Девушки, вино, развлечения – в этом он видел смысл жизни. Но однажды, изрядно выпив в ресторане, Алёшка что-то не поделил с горячим черноглазым парнем. Завязалась драка. Была разбита стеклянная витрина, дорогая хрустальная посуда, мебель. Когда приехала милиция, то виновным признали только Алексея, приезжего. Родители прибыли спасать свое дитя на другой же день. Были уплачены приличная сумма за убытки, нанесенные ресторану, а также штраф за хулиганство. На заводе ему объявили выговор и отобрали квартиру. парню впервые было стыдно смотреть в глаза родителям.
«В следующий раз будешь сам выбираться»,
– категорично заявил отец и уехал. Мама еще осталась на некоторое время с сыном. Помогла ему найти небольшую комнату с отдельным выходом во двор, заплатила за жилье за год вперед и со спокойной душой уехала. На новом месте было не так уютно, как прежде, но Алексей был рад и этому. Его хозяевами были милые, добрые старички, муж и жена. Отзывчивые, сердечные, они пришлись Алёше по душе, и он просто называл их бабушкой и дедушкой. Вскоре и те сменили свое Алексей на внук. Бабушка часто угощала постояльца вкусными ужинами, а дедушка рассказывал ему о своей молодости, о родных местах.
«Жениться тебе надо, а то живешь так скучно».
«Моя невеста еще не родилась, дедушка».
Однажды, возвращаясь с работы, парень услышал звонкий девичий смех на той половине дома, где жили старики.
«Заходи к нам, внучек, поужинаем вместе. К нам наша Наденька приехала, старшего сына дочка. Собирается здесь остаться. Будем искать ей работу. Какая же у нас радость! Мы с бабушкой давно ждали к себе жить».
Алёшкино сердце вдруг тревожно застучало. С чего бы это? Немного смущенно он пошел за хозяином. В комнате стариков все преобразилось. Повсюду цветы, на столе яркая праздничная скатерть. На диване сидела худенькая девушка лет 20. Коротко подстриженные черные волосы, карие глаза, мягкие выразительные губы застыли в смущенной улыбке. Девушка вежливо встала, увидев гостя, и подала ему руку.
«Надя».
«Алексей».
Так они и познакомились. Надя устроилась работать в городскую библиотеку. И Алёшка вдруг не на шутку увлекся чтением. Теперь он читал не так, чтобы только скоротать время, а примерно посещал библиотеку, где очаровательная соседка помогала ему выбрать что-нибудь из классики. Общие интересы еще больше сблизили молодых людей. Иногда они просто прогуливались по вечерним улицам города. Порой спускались к берегу быстрого горного ручья. Алексей очень изменился за это время. У него не возникало больше желания тратить время на рестораны и дискотеки. Так незаметно прошел год. Алексею дали отпуск, и он решил проведать родителей. Дома родителям он сказал, что собирается жениться.
«На ком, сынок? Кто она?»
«Внучка моих хозяев. Вот фотография, мы здесь вместе».
«Девочка, прелесть».
«Подожди, а что у нее за семья? Кто родители?»
«Ты что, мама, я их не знаю, но если воспитали такую дочь, то значит хорошие люди. А остальное мне безразлично. Надя и сама взрослая, самостоятельная. При чем здесь родители?»
«Правда, мать».
«А какое у нее образование? Где работает?»
«Библиотекарь она. Хорошая у нее работа».
«Так у нее даже высшего образования нет».
«А у тебя, дорогая, есть?»
«У нас было другое время. Мы не так жили».
«Время всегда разное. Не надо судить всех по себе».
«Подожди, сынок. Ты бы нас с ней познакомил поближе».
«Ладно, папа. Когда сделаю предложение, тогда и привезу ее к вам. Только ты, мама, поосторожней с вопросами».
Алексей пробыл у родителей всего 3 дня, но это время показалось ему таким долгим, без скромной, очаровательной девушки Нади.
«Как же я соскучился»,
— говорил ей Алексей при встрече, протягивая огромный букет красных роз.
«Я тоже».
В тот же день он сделал ей предложение. Надя дала согласие. Бабушка и дедушка были счастливы за внучку.
«Теперь самое время познакомиться с родителями. Мои сами хотят к нам приехать, но ты не волнуйся, я всегда буду рядом».
«А мои родители не приедут, Алёшенька. Они погибли уже давно. Я была совсем маленькая. Меня воспитывала бабушка с дедушкой. А иногда я уезжала в Подмосковье к тете. Там я и жила после окончания школы. Училась в училище. А потом вот вернулась в родной дом, чтобы встретить тебя. Видишь, как мало мы еще знаем друг о друге».
«Ты прости, Надя. А то, что мы мало знаем друг друга, так это ничего. Впереди у нас целая жизнь, так даже интереснее».
Узнав, что у Нади нет родителей, Алёша почувствовал особую ответственность за нее. она стала ему еще ближе и родней. Но этот факт совсем не понравился его маме.
«Это что же получается? Теперь все расходы на свадьбу лягут только на нас? А потом и все остальное?»
«А свадьбы не будет. Мама, мы сами обо всем позаботимся».
«Как это не будет свадьбы? Мой единственный сын? Что скажут люди? Свадьба состоится в твоем родном городе. Пусть все знают, а потом разбирайтесь, как хотите».
И родители действительно устроили сыну шумную и богатую свадьбу. После свадьбы молодые уехали на Черное море. А после возвращения их ожидал еще один сюрприз. Бабушка с дедушкой освободили половину дома для молодой семьи. Люди веками решают одну и ту же проблему. Как из хороших, заботливых и любящих женихов и невест получаются потом неверные, злые, ненавидящие друг друга супруги? С этой проблемой пришлось столкнуться через несколько лет и Наде. А началось все с пустяков. Сначала совещание на заводе, где Алёше дали повышение с папиной помощью. Потом длительные командировки вдалеке от дома. Надя с тревогой смотрела на мужа, который все больше отдалялся от нее и ничего не могла изменить. В начале зимы она поняла, что под ее сердцем зародилась новая маленькая жизнь.
«У нас будет ребенок».
«Ну что ж, это хорошо. Тебе хоть и не так скучно будет».
Надя не увидела радости в глазах мужа, не услышала нежных слов благодарности и любви. Так незаметно для Алексея в их доме появился сынишка Славик. Надя оказалась очень заботливой и любящей матерью, а Алексей все глубже погружался в разгульную жизнь. Надя не знала, как его остановить. Она старалась не посвящать свои проблемы стариков, но они и сами стали замечать нелады в семье и только грустно вздыхали.
«Оставь его, внучка, не губи свою молодость. Жилье у тебя есть, а сына мы тебе поможем вырастить. На работе у тебя уважают. На кусок хлеба ты всегда заработаешь».
«Я так больше жить не могу»,
заявила однажды Надя Алексею, когда тот в очередной раз вернулся домой под утро, едва держась на ногах.
«Выспись, а потом собирай свои вещи и уходи».
«Кто ты такая? Без роду, без племени. Ты должна гордиться тем, что я с тобой живу».
Надя, глотая слезы, стала собирать его вещи в чемодан. Славику было 2,5 года, когда родители разошлись. За вещами, которые не поместились в 2 битком набитых чемодана, приехала мать Алексея. Проигнорировав маленького внука, женщина громко заявила:
«Я знала, что ничего хорошего из этого брака не получится. Моему сыну нужна культурная жена с высшим образованием».
Вечером, сидя в опустевшей квартире и прижимая к себе сынишку, Надя горько оплакивала свою первую любовь. А мать Алексея обставила ему новую 2-комнатную квартиру и с энтузиазмом принялась устраивать личную жизнь сына.
«На этот раз я не допущу подобного, я найду тебе достойную девушку. Пусть эта безродная нищенка посмотрит, как надо жить. Ишь, выкинуть моего сына за дверь, как какой-то предмет. Этого я ей никогда не прощу».
Не прошло и года, как Алексей снова женился. Невесту ему любящая мамочка доставила прямо под венец. Мила была симпатичной помпушечкой с белокурыми волосами и маленькими песочного цвета глазками. Ее пухленький ротик всегда выражал недовольство. Зато, по словам матери Алёши, она была сказочно богата и имела диплом врача. Правда, Алексей так его ни разу и не видел, а на работу Мила не ходила. На безбашенную жизнь мужа она смотрела сквозь пальцы, занимаясь только собой. Так и жили вместе эти 2 человека, словно соседи в коммунальной квартире. Детей Милочка иметь не хотела, а вместо них завела себе пушистую белую кошечку. О Наде Алексей знал мало, лишь изредка сталкивался с ней на улицах города. Всякий раз, глядя ей вслед, Алексей чувствовал, как на сердце щемит непонятная тихая грусть. Сын для него был чужим, он совсем не интересовался жизнью малыша. Между тем, Надя очень тяжело переносила разрыв с мужем. Видя ее отчаяние, бабушка однажды посоветовала ей сходить в церковь и поставить свечку у иконки Николая Угодника. Так Надя стала посещать церковь. Она часто подходила к высокому распятию Христа и все искала утешения.
«Нравится вам здесь?»
Надя оглянулась. Перед ней стоял худощавый молодой человек приятной наружности.
«Да, нравится. Здесь царит покой».
«А я давно за вами наблюдаю, уже не в первый раз. Я занимаюсь реставрационными работами в этом храме, и ваши глаза мне очень помогают. Они такие задумчивые, большие и добрые, как на иконе. Как вас зовут?»
Так они и познакомились, Надя и Сергей. Как много общего оказалось у этих молодых людей. Их встречи стали частыми и долгими. Они говорили о жизни, о своих разочарованиях и мечтах. А главное, они вместе искали того, кто однажды создал этот необъятный мир, кому так неосознанно стремится душа. Через год Надя и Сергей поженились. Теперь повсюду в доме висели рисунки Сергея, портреты Нади и Славика.
«Вы мои самые дорогие люди на земле. Кого же мне еще рисовать?»
В их доме была Библия. Читали ее всей семьей. Сергей с Надей, дедушка с бабушкой. Даже маленький Слава, забравшись на колени папы, на время забывал о своих детских проказах. Однажды Сергей вернулся с работы в радостном возбуждении.
«Наденька, ты знаешь, я сегодня познакомился с очень интересным человеком. Ах, как он знает Библию! Все мои вопросы он расщелкал, как орешки. Ты обязательно должна с ним познакомиться».
Так у молодых появились новые друзья – евангельские христиане. Через год вся семья Нади приняла святое водное крещение в водах шумного горного ручья.
«Как чудесно быть с Богом! Ко мне пришло настоящее счастье!»
Ранней весной Надя родила дочку Аленку. Муж передал ей в больничную палату большой букет подснежников. Люди видели нежные отношения между Надей и Сергеем и радовались их любви. Они всем рассказывали о всемогущем Боге, источнике счастья и благословения. Время неустанно шло вперед. Алексей выглядел не по годам обрюзшим, постаревшим, у него появились проблемы с сердцем. Но кого тревожило его состояние? Меланхоличная жена лишь спокойно сосуществовала рядом. Мать была довольна, ведь ее план удался. И лишь отец замечал грусть в голосе сына. Однажды после работы Алексей бродил по улицам города. Ноги сами понесли его на ту улицу, где среди пышной зелени стоял невысокий просторный дом, где он однажды встретил свою судьбу, милую, скромную девушку Надю, любившую его, как никто другой. Стараясь оставаться незамеченным, Алексей подошел поближе к дому и затаился среди пышной зелени. Во дворе тем временем появились дети, мальчик лет 8 и девочка лет 3. Девочка беззаботно играла в маленькой песочнице под широким зонтом, а мальчик что-то сосредоточенно рисовал на широкой палитре. Вскоре к ним вышел худощавый, высокий человек с темной бородкой.
«Как дела, дети?»
«Папочка, посмотри, какие я пирожки спекла!»
«Так значит, ужин нам Аленка приготовила? Молодец, дочка! А что у тебя, сынок?»
«Смотри, папа, у меня сегодня еще лучше получилось. Только вот здесь, в этом месте, я не знаю, как соединить краски. Папа, помоги!»
«Да ты и сам все правильно сделал, сынок. Вот только здесь надо чуть-чуть подправить».
Быстрые руки художника уверенно работали над палитрой.
«Папочка, как же у тебя все здорово получается!»
«Ты у меня тоже молодчина. Талантом весь в меня!»
Как одиноко и горько стало на душе Алексея. Как завидовал он сейчас тому, кого Слава с любовью называл отцом. Вдруг распахнулось окно, и ласковый, незабываемый голос, тот самый, что когда-то звучал для Алексея, позвал.
«Ребята, все к столу, ужин готов!»
«Мама, посмотри, что я напекла, ну выйди!»
И вот она словно выпорхнула во двор, такая же худенькая, изящная, как и раньше. Алексей невольно сравнил Надю с женой и вдруг понял, как давно он ненавидит Милу. А впрочем, кого он любит? Та, которая отдала однажды ему сердце, стала по его вине чужой женой. Сын, его кровь, его продолжение и понятия не имеет о существовании настоящего отца. Алеша так задумался, что не заметил, как коснулся рукой забора, и тот громко скрипнул, привлекая внимание хозяев. Сергей пошел к нему навстречу, а Надя, ничего не подозревая, повела детей в дом.
«Здравствуйте, вам кого?»
«Извините, я перепутал дом».
Сергей внимательно посмотрел на того, кто только что всем сердцем ему завидовал и его ненавидел, и, кажется, он догадался, кто стоит перед ним.
«Вам плохо, Алексей? Может быть, нужна помощь? Пройдемте в дом».
Это приглашение прозвучало для Алексея как гром среди ясного неба.
«Нет, спасибо, мне пора идти».
«Хорошо, но помни, Алексей, если будет плохо, то я тебе не враг. Приходи».
Алексей ушел, едва различая дорогу. Впервые он был пьян без вина. Он думал о том, что в этом доме должен был быть он вместо этого мужчины. В ту ночь Мила долго не могла уснуть. Она слышала усталые шаги мужа, бесконечные вздохи и запах валерьянки, которым наполнилась ее квартира. Но не только Алексей не мог заснуть в ту ночь. Надя с Сергеем тоже не спали. Они говорили об Алексее, молились о нем. Дни шли за днями. В душе Алексея словно что-то надломилось. Его постоянно тянуло к дому, где царило счастье, где жила его бывшая жена и сын. Там однажды и увидела его Надя. Она возвращалась поздно вечером из церкви и вдруг увидела бывшего мужа.
«Ну что же ты все прячешься, Алеша? Пойдем в дом, раз уже пришел».
«Надя, прости меня, если можешь».
«Пойдем в дом».
В доме его приветливо встретил Сергей. Вежливо поздоровались с ним дети. Его напоили чаем, а потом они долго говорили о смысле жизни, о Боге. Алексей не спорил, мало что понимая в этих вопросах, но чувствовал, что люди в этом доме правы, раз могут так счастливо и дружно жить.
«Спасибо вам, мне пора. Я постараюсь больше вам не надоедать. До свидания».
«Ты, Алеша, приди к Богу, иначе совсем пропадешь. Я же вижу, что у тебя проблемы. Вот тебе подарок».
Так в руках Алексея оказалась Библия. И лишь дома, листая ее страницы, он нашел в ней фотографию красивого темноволосого мальчика, своего сына, который нежно называл отцом совсем другого, очень хорошего человека. На первой странице Библии был указан адрес церкви евангельских христиан. Снизу таким знакомым родным почерком было приписано:
«Алешенька, я тебя прощаю. Может быть, тебе от этого станет хоть немного легче на сердце. Но поверь, есть тот, чье прощение может сделать тебя по-настоящему счастливым. Его имя – Христос. Он любит тебя, Алеша, даже сильнее, чем когда-то любила тебя я. Приди к нему, Надя».
Алексей уехал в другой город, нашел церковь, стал посещать ее регулярно и только там увидел чистую святую любовь, что приходит к нам, людям, прямо с небес. Он не хотел нарушать счастье и мир в семье, где живут самые дорогие для него два человека. И лишь иногда он проделывает далекий путь, чтобы постоять незамеченным в сторонке и снова увидеть их родные, любимые лица.
Можно в меру быть добрым и в меру скупым, можно в меру быть умным и в меру пустым, можно в меру смеяться и в меру шутить, но никак не получится в меру любить.
Можно ветру отдаться, пока он не стих. Можно меру страдать, даже меру пожить. Но никак не получится в меру любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто свет. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. Пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может. Одна любовь одна. Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать. И в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до нуля остудить. Но оно не научится в меру. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна.
Друзья, наша программа подходит к концу. Над ней работали Лилия Погорелая и звукооператор Олег Погорелый. Заказать текст понравившейся вам программы или ее запись на компакт-диске вы можете по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. Или пишите на наш электронный адрес twr@bk.ru. Вы также можете звонить нам в рабочие дни в рабочее время по телефону 8 050 999 99 54. А мы прощаемся с вами. До новой встречи через неделю. Да хранит вас Бог!